Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Еще раз добрый светлый вечер, дорогие слушатели. Алексей Пичугин, я Алла Митрофанова. И напомню, что в гостях у нас Владимир Легойда, как всегда по пятницам, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «ФОМА», профессор МГИМО.
Владимир Романович, а вот вы сказали, и это, кстати говоря, часто можно услышать, что они очень совершенно безропотно приняли свою смерть. А ведь их же никто к этому не готовил. Их вывели в подвал и расстреляли. Они даже сами толком не знали, куда и на что они идут.
Да, я только, если позволите, вначале хотел вот закончить. Мы говорили о том, почему, собственно, вот я там написал, за что канонизирован. И, соответственно, я просто хотел сказать, что здесь очень часто говорят, ну вот как можно канонизировать человека, который там... Дальше начинается дискуссионный, каким он был государем. Там, я помню, еще перед канонизацией даже были там такие аргументы, приводились в качестве контраргументов, что вот он курил там, и прочее, прочее. Вот, поэтому здесь вопрос... Вообще, я немножко там порассуждал о том, что такое святость, да, является ли, означает ли святость там безошибочность, простите, какую-то безгрешность и дистиллированность поведения с детства, что там с младенческих лет отказывался там по средам и пятницам от молока и мясных продуктов и так далее. Вот. А что касается того, как приняли смерть, ну, тут же это не только вопрос самой смерти, хотя, безусловно, здесь тоже. Но, в общем, я думаю, что как минимум не исключали вот члены царской фамилии такого окончания жизни, потому что понятно было, что никто просто так их, так сказать, им не даст жить спокойно, иначе бы они не оказались там, где оказались. Вот. Поэтому здесь вопрос, как я же сказал, что это не только непосредственно принятие смерти, но и события, всех событий, вот последних событий их жизни. Вот, это то, как они переносили все это отношение. Ну и потом, знаете, я вот никогда не забуду, была очень интересная выставка, посвященная Романам, несколько лет назад в Госархиве, где записаны в советское время сделанные беседы с теми, кто участвовал, непосредственно участие принимал. Это, конечно, чудовищное производит впечатление, когда люди вот рассказывают об этих последних событиях. Ну, аудиозаписи, естественно.
Вот. Палачи, вы имеете в виду?
Да, да.
Их были... опросили,
там одна самая известная была запись. Это не Юровский отнюдь, я не помню фамилию человека.
Нет, не Юровский, да.
Где он очень ярко про это рассказывал. Да. Он прожил довольно длинную жизнь, по-моему, 60-е, 70-е
да,
годы.
По-моему, тоже, что 60-е,
даже 70-е. И тогда же вы записали.
Записали, да, в конце уже, да. Это просто, знаете, даже больше ничего не нужно. Вот,
да.
Послушать эту одну запись, это... такая...
Причем так совершенно спокойно, ровно,
да, просто рассказывает,
безэмоционально, да, это рассказывает.
Да, да. Вообще страшно, ведь человек с этим живет, да, и живет много лет, и все это у него как-то внутри, и он как-то рефлексирует, наверное, на эту тему.
Или не рефлексирует.
Или не рефлексирует,
я, да, не знаю.
А он страшно что? Для него... Это вот мы сейчас в 2017 году говорим... Ужасно, государя расстреляли, государь святой. А для человека, который это делал, и когда он про это рассказывал в 50-е, 60-е годы, у него было ощущение, что он расстрелял, ну, невоенного, государственного преступника. Он совершенно другим ощущением жил.
Да, и это тоже, конечно, нельзя сбросить, так сказать, со счетов, но, понимаете, тут все равно это же не просто вот созданный образ. Вот государь, государыня, детки, да, это правда были, вот, да, действительно были дети, были люди, которые не строили заговоров, да, не сопротивлялись там, не пытались свергнуть новую власть и так далее. Поэтому тут, конечно, знаете, из серии мы... приходим вот к спору выполнять, так сказать, бесчеловечные приказы. Да, вот тут.
А у него же не было такого ощущения. Я думаю, что он как раз совершенно искренне служил новой власти.
Наверное, но это не делает... Сам, я согласен с вами, но не делает менее чудовищным и само событие. И знаете, даже вот эта справедливость того, о чем вы говорите, оно как-то не то чтобы не извиняет, а мне кажется, в каком-то смысле даже усугубляет эту ситуацию, что даже тени сомнений какой-то не было. Ну, по крайней мере, здесь... Ну,
да, тут уже про тени мы не знаем.
Да, есть над чем подумать.
Я тоже вспоминаю несколько лет назад, не помню, по-моему, «Мемориал» публиковал историю из жизни сталинского палача, который тоже умер, правда, такой тяжелой довольно болезни, в 50-е годы похоронен, у него такая по тем временам очень хорошо обустроенная могила была. Вот мучился ли этот человек, расстрелявший, там только известно несколько сотен жизней, человек, который он расстрелял. Но это вот там счет на тысячи шел даже, по-моему.
Ну, вы знаете, конечно...
Но здесь уже другая история.
Да, я просто хотел вот еще вернуться, с вашего позволения. Вы, в общем, сказали справедливую, совершенно правильную вещь. Мне кажется, об этом тоже не нужно забывать. Мы действительно говорим там о царской семье, и понятно, почему говорим, и об этом нужно говорить. И вот мы там про отношения в семье вспоминали и прочее. Вот. В общем, нас же не удивляет, почему мы там сегодня говорим о телезвездах, да, которые, может быть, ну, не буду говорить, что там в меньшей степени заслуживают, но почему-то это вот не вызывает таких вопросов. Да? А всякие там певцы, певицы, актеры... Вот, с большой и с маленькой букв. Вот. А здесь это понятно, почему мы обращаемся к этим. Но я совершенно согласен с тем, что погибали сотни тысяч, десятки тысяч тех, кого принято называть простыми людьми. Об этом тоже категорически нельзя забывать. Мне тоже кажется, что даже, может быть, существует некоторый перекос. Ну, тут сложно, да, так сказать, измерить. Но, безусловно, я не думаю, что должна какая-то вот монотема присутствовать. Да. И что вот 17-й год – это только вот царская семья и так далее. Конечно. Вот. И когда мы говорим там, о подвиге новомучеников, то мы должны знать и помнить об этих исповедниках, да, мучениках, которые вот своей жизнью и своим свидетельством говорили о правде Христовой.
А мне кажется, мы еще ни в коем случае не должны забывать, а, по-моему, мы все-таки все периодически забываем о том, что в стране живет огромное количество людей, которые вообще считают наоборот, которые отмечают столетие Великой Октябрьской социалистической революции.
Да, но именно здесь вот тут опять мы приходим, понимаете, приходим на тему примирения, то есть не заставить этих людей думать иначе, да, а просто вот как-то суметь сделать так, чтобы это не стало причиной разделения общества сегодня. Да, потому что, ну, коль скоро мы говорим, что вот неправильно человека заставлять менять свою точку зрения, да, то нельзя кого-то заставить считать так или иначе. Но вот попытаться сделать так, чтобы это не было предметом разделения, чтобы это оставалось все-таки предметом какой-то дискуссии, знаний, попыткой действительно найти какую-то, ну, вот как можно больше информации. Вот меня, например, знаете, удивляет легкость, какой мы, неважно, какое выносим суждение, в какую сторону. Вот честно вам говорю. Я вот очень часто, когда вот такие вижу дискуссии, споры, мне хочется сказать, знаете, я не специалист, я этого не изучал, я этого не знаю. Ну, просто любой человек, который хоть чуть-чуть, так сказать, к академической культуре имеет какое-то отношение, он понимает, как сложно утверждать что-то наверное, да, ты должен досконально знать, должен изучать, ну, или хотя бы не досконально, но хотя бы как-то, да, как я помню в свое время Виктория Ивановна Уколова мне сказала, мы говорили там на другую тему, что-то про Умберто Эко, об историчности его произведения, она сказала, знаете, Умберто Эко настолько хорошо знает Средневековье, что он может его, так сказать, воссоздавать. У нас проблема того, что у нас люди вообще ничего не знают, там, ни о Средневековье, ни о любой другой эпохе, начинают ее воссоздавать. И получается не так, как у Умберто Эко, понимаете, а получается чудовищно, конечно, и вот о чем идет речь. Поэтому, мне кажется, здесь вот, если бы мы хотя бы в голове держали вот эту необходимость, вот возвращаясь к тому, с чего мы начали, ну, хоть получение каких-то знаний, да, они вот убежденности в том, что вот нам понравилось, и по той или иной причине мы считаем это справедливым, то уже было бы и накал меньше, и пользы было бы больше от всех этих дискуссий.
Вот, ну. А как это сделать?
Ну, это как, семья и школа, что называется. Семья и школа, да. Ну, и вот, опять же, средства массовой информации, которые так или иначе не только информируют, там, просвещают, развлекают, но и, конечно, воздействуют на человека, совершенно очевидно.
Вы знаете, мне кажется, что мы сегодня так порой перегружены бываем информацией, что пытаться осмыслить какой-то еще один исторический период, в нем там разобраться, докопаться, ну, это вот удел специалистов. А я... простой обыватель или простая обывательница, оставьте меня в покое уже, мне на работе только что вынесли мозг. Ну, дайте мне прийти домой и расслабиться. Ну, да почему я должна с детьми заниматься этими вопросами? Ну, что вот, ну,
да-да-да,
и так далее.
Это тоже правильно, да. И хотя тут, понимаете, тут тоже, вот, мне кажется, обыватель там в Москве и обыватель в городе там с населением, там, не знаю, 100 тысяч человек, это уже немножко разные, наверное, обыватели, даже с точки зрения того, о чем вы говорите, именно психологического давления. Вот. Ну, это, так сказать, может быть, отдельная тема. Я просто хотел сказать, что здесь речь идет не о тех, кто вот говорит, оставьте меня в покое, а о тех, кто как раз-таки вот рвется в бой с каким-нибудь знаменем наперевес, вот, нужно, вот было так, а не иначе, вот, вот скорее с этими людьми. Вот об этом идет речь, да, чтобы...
Ну, здесь тоже, мне кажется, в психологическом смысле очень непростая стоит задача, потому что ведь, когда человек все для себя уже решил и все понял, и закрыт для дискуссии конструктивной, а искусство вести диалог, искусство вести спор, это же искусство, которое, ну, ему тоже надо в каком-то смысле учиться. Надо уметь слышать другого человека, позицию другого человека. Вот. Мне кажется, что здесь тоже те, кто, если уж там совсем с шашкой наголо и с головой в рожь, то, по-моему, это не так-то просто с таким человеком попытаться разобраться в действительных фактах. Ведь они могут опровергнуть ту картину мира, которая у него сложилась в голове.
Да, безусловно, я с этим согласен. Но, конечно, здесь и речи не идет о том, что это простая задача. Вообще задача чрезвычайно сложная.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Владимир Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «Фома», сегодня в программе «Светлый вечер» на радио «Вера». Можно к журналу «Фома» вернуться, Владимир Иванович?
Да, с удовольствием.
Здесь у вас вопрос номера «Не верю в чудеса». Саша Ткаченко, наш коллега, чудочку внимательнее так написал текст и заглавил его таким образом. Дальше «Чудо из 90-х», «Почему Христос не превратил камни в хлеб?» Из раза в раз тема чуда, она возникает и на страницах Фомы, и у нас, кстати говоря, в эфире «Радио Вера» тоже эта тема неоднократно поднималась, да и мы с вами, по-моему, в разговорах ее периодически касаемся.
А постоянная.
Почему она такая постоянная? Как вы думаете, почему вообще мы так устроены, что нам все время дайте там какого-нибудь хлеба, зрелищ, чудо, вот это вот все для нас настолько интересно?
Тут понятно, что это вот есть такие темы, которые всегда будут человека привлекать, потому что они связаны, вот, наверное, с чем-то необычным, необычайным, может быть, даже в жизни. Вот. А я бы здесь, вот, может быть, хотел подчеркнуть, опять же, уже не... Не в первый раз, но именно то, что мне кажется принципиально важным. Вот я, если очень так огрублять, но без искажения, да, вот мы сегодня об этом говорили, просто чтобы не переводить какие-то сложные категории, мне кажется, что принципиально вот что осознавать в этой теме, если мы говорим о христианском подходе к чуде. Вот есть обывательский подход, который рассматривает в качестве чудесного нарушение того, что считается естественным порядком вещей, да, вот там необычное, да, то есть это чудо, которое в той или иной степени ближе, ну, к фокусу, да, так или иначе. Ну, только фокус мы вот понимаем, что есть какой-то секрет, а тут вот мы по той или иной причине секрета не понимаем. Да, ну, и дальше, соответственно, поскольку либо те, кто там, условно говоря, верят там в чудеса или исходит из того, что это действительно происходит, они считают, что просто неизвестен этот секрет, да, какой-то, наверное. Вот. Или они считают, что вот, может быть, даже будучи верующими людьми, что вот там Господь или там высшие силы, они вот могут нарушать этот естественный порядок вещей. Вот. Либо там, ну, есть те, кто в это не верит и говорит, что это все придумки. Вот. Но на самом деле вот вся вот эта дискуссия, она, на мой взгляд, вообще мимо христианства. Потому что христианское понимание чуда – это не нарушение порядка вещей, что само по себе вообще, ну, не является проблемой для верующего разума, потому что, ну, вот, Бог может, так сказать... Вот. Но что сама природа чуда в христианстве, она заключается в действии Божьей благодати в мире. Вот любое действие благодати в мире – это и есть, собственно, чудо. Об этом там писал Августин, когда говорил, что чудом является умножение хлебов, но не меньшее чудо – это произрастание хлеба. Но чудом именно, вот, понимаете, человек там ощутил благодать Божию после исповеди там, и причастия, да, вот это вот действие благодати Божией есть чудесное действие, то есть чудо не как что-то вот такое, не как фокус, что-то необычное, да, а как проявление божественной благодати и любви. И вот если посмотреть как раз чудеса евангельские, то мы отметим несколько моментов. Первое, что их было очень немного. Вот кто-то может удивиться, но если так внимательно почитать, их немного было.
Зато какие, вот, извините.
Очень часто говорится о чудесах. То есть, когда Христос не совершает чудо, наоборот, когда он не совершает, и объясняет, почему.
Но там намекают, что на то, что чудес было гораздо больше.
Больше, да, тем не менее, да. Вот. Ну, не только чудес, там вообще говорится о том, что Христос совершил намного больше, вот, все не вместить. Вот. Но соотношение, да, опять же, было бы, наверное, таким же. как и в Евангелии, и часто не совершает. И если сравнить с так называемыми апокрифами, то есть книгами, которые церковь не приняла в качестве аутентичных, то там есть принципиальное отличие. Чудеса апокрифические, они связаны вот именно с такой вот фокуснической природой, с демонстрацией силы, там еще чего-то, или просто каких-то, как бы мы сегодня сказали, сверхспособностей. Да, вот в одном из Евангелий, помню, там мальчик Иисус, младенец Иисус, лепит из глины птичек, там хлопает в ладоши, они оживают, улетают и так далее. То есть вот нельзя себе представить, что евангельский Христос совершает такое чудо, потому что в нем нет никакого смысла. Это такой фокус, да, магический, такое заклинание. Вот ты взял, оживил, там, знаете, формула любви, материализация чувственных образов. Вот, я фильм имею в виду. А евангельские чудеса – это все чудеса, чудеса любви и сострадания. Именно вот в этом понимании, о котором я говорю, действие благодати Божией в мире.
Мне нравятся цитаты, которые вы здесь приводите в журнале из Фрэнсиса Бэкона, из Льюиса, из Честертона. И вот из Паисия Святогорца: «Увязать Евангелие с человеческим здравым смыслом невозможно. В основе Евангелия лежит любовь. В основе здравого смысла заложена выгода». Ну, такая мысль парадоксальная, с одной стороны, а с другой стороны, в общем, по-моему, как раз она очень хорошо иллюстрирует и содержание христианской жизни, да, и вообще, наверное, перпендикулярность, да, всего того, что можно встретить в Евангелии по отношению к тому, что мы называем логикой, и здравым смыслом тоже, да.
Угу. Да, думаю, что да. Хороший цитат, мне тоже нравится.
Ну, просто прям вот, ну, 10 из 10. Но только... Очень непросто бывает жить по этим правилам, которые перпендикулярны здравому смыслу и логике.
Ну, видите, с одной стороны, да, с другой стороны, Спаситель говорит: «Иго мое благо, бремя мое легко есть», поэтому тут вот эта сложность и простота, они как-то диалектически соединяются в жизни христианина, как мне кажется.
Хотя даже вот я сказала сейчас про правила, а теперь сижу и думаю, а ведь правил-то тоже нет. Ну, по сути, ну, есть там, есть заповеди, там какие-то запреты есть, но вот так вот, чтобы туда не ходи, сюда ходи, и у тебя все будет шоколадно, не получается.
Ну, насчет того, что будет шоколадно, точно нет.
Кстати, отец Игорь Фомин когда-то сказал в нашей программе, ну, не помню, года полтора, наверное, назад, а до этого мы как-то не задумывались, что правил-то действительно нет. Есть любовь, есть еще какие-то признаки христианства, а правил нет.
Ну, тут можно, конечно, спорить, наверное, потому что, вот, как справедливо было сказано, что есть, безусловно, заповеди, они и каноны, которые есть, произните, есть апостольские правила, тут никуда не денешься.
Ну, это уже
да, в каком-то смысле, наверное, да, там, по сравнению там, с Ветхим Заветом, да, 613 правил, которые обязан был каждый правоверный иудей соблюдать, действительно нет. В этом смысле, да. То есть есть целые области жизни, которые для христианина никак не регламентируются. Угу. Вот в пределе это вот фраза, которую Августину приписывают: «Люби Бога и делай, что хочешь». Только здесь очень важно понять, что ее нельзя акценты, так сказать, расставлять, как сразу хочется, потому что подлец человек хочет на второй части сказать: ну, я люблю Бога, конечно, вот поэтому буду делать все, что хочу. Вот, то есть он скороговоркой прочитывает первую часть фразы и акцентируется на второй.
Есть такая проблема. Продолжим об этом разговор, я думаю, в наших следующих программах.
Сегодня, напомним, Владимир Легойда, председатель Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «Фома», профессор МГИМО, был, как всегда, по пятницам в эфире программы «Светлый вечер» на Светлом радио. Алла Митрофанова.
Алексей Пичугин.
Всего хорошего.
Спасибо.
«Светлый вечер» на радио «Вера».